вас вот там, Айлаке.
«Русские плачи». Передача Тамары Леленковой.
Плачущий человек, по-настоящему погруженный в свое горе и отчаяние, некрасив и редко вызывает сочувствие, скорее снисходительную жалость. Я это помню еще по своему детству, когда моя вообще-то хорошенькая подружка, получив оплеуху от бабки или поранив коленку, превращалась в этакого сморщенного уродца. Может быть, по этой причине сама я уходила плакать куда-нибудь подальше, но всегда не хватало публичности, и я нарочно громко всхлипывала, представляя, как мое тело в маленьком детском гробу несут хоронить. А родителей я не пригласила. Так или иначе, но настоящее горе настолько эгоистично, что кажется окружающим уродливым. А того-то всякое сильное проявление чувств нуждается в искусственной форме. О правилах и запретах при исполнении главного похоронного плача я попросила рассказать доктора искусствоведения Ольгу Пашину.
В традиционной культуре можно человека похоронить даже не отпетым в церкви, но похоронить его не оплаканным просто исключено. Но иногда существует и запрет на оплакивание, скажем, близких людей. Почему? Потому что одна, кстати, из профессиональных плакальщиц сказала совершенно замечательную вещь. Мы к ней попали в такой момент, когда у нее недавно умер сын. И мы приехали снимать фильм. Она отказывалась плакать. Говорит, ну вы же лучшие вообще плачи. Она говорит, да, я лучшие плачи, я на мизине. Ну вот сейчас вот я плакать не буду. Мы ее долго умоляли, говорит, что ну вот вы понимаете, мы вот приехали сейчас. И она сказала, я не могу сейчас плакать, потому что грубости во мне много, имею под грубостью в виду чувства, а пути не вижу. Хотя мне кажется, что плач как таковые именно существуют для того, чтобы регулировать это эмоционально-психическое состояние людей. Потому что когда начинают слишком плакать, то община, все жители деревни, не дают плачу выйти за какие-то пределы. И действительно, плач так устроен, чисто музыкально и физиологически, что он так или иначе как-то человека ввергает в состояние. И когда даже плакальщица профессиональная плачет, она все равно делает это очень искренне. Деньги за это брать было нельзя. Когда могилу закопали, с этого момента все плачи должны прекратиться. И по дороге с кладбища обычно молчат. Потому что считается, что если ты будешь плакать по дороге с кладбища, то душа покойного за тобой на этот голос придет назад.
Раненько ж ты о нас улетела, а мы ж хотели, чтоб ты пожила хоть бы пару годочков. И твои ж сыночки хотели приехать, да встретить все свою мамочку. А мамочка ж наша не дождалась своих сыночков.
В любых каких-то вот таких ситуациях, неприятных, скажем так, это может быть просто, как народный исполнитель говорит, плакать по своим горям. То есть если у кого-то какое-то горе, он может просто пойти в лес и там в одиночку высказать все, что у него есть на душе, используя поэтику музыкальную и словесную плача. Эти причитания бытуют еще во время так называемых игр в умруна, или в мертвеца, или в покойника. Это обычно бывает зимой, на Масленицу или на святки. Парни наряжают мертвецом, мукой выбеливают лицо. Ему делают совершенно жуткие, выступающие над губами зубы из брюквы. Кладут на лавку, накрывают простынью. И подводят девушек над ним причитать. Он при этом делает всякие неприличные жесты в их адрес. Но, тем не менее, они должны его оплакать и обязательно поцеловать.
У Ольга Пашина начала рассказывать о пародийных похоронных плачах. И тему эту я попросила продолжить студентку Московской консерватории Марину Боярских.
Когда складываются в жизни ситуации смеховые, а они складываются обычно на больших праздниках, то очень часто пародируется, казалось бы, такой трагедийный момент в жизни человека. Он разыгрывается вплоть до самых мельчайших подробностей. То есть одна из участниц этого обряда или участников, чаще всего этим занимаются женщины, ложится, представляет из себя покойника, закрывает глаза, складывает руки и над ней причитывают. Накрывали ее какими-то платками, тряпками, и на этих же платках несли. И очень часто это заканчивается тем, что ее выкидывают, после чего идут, ее поминают. Причем очень часто покойница вставала и поминала вместе с ними. Это может быть какие-то отголоски языческого обряда жертвоприношения. В это играли именно девушки 20-22 года, как они сами вспоминали. Причем, что характерно, он выполняется очень часто. Они не помнят его истинный смысл, они не знают его, но они считали, что это нужно выполнять обязательно. Интересно, что в какой-то момент этот обряд прекратил свое существование, вот 30-40-е годы, а девки боялись. Бабушки вспоминали, что нет-нет, это вот и страшно очень. То есть мы один раз даже попробовали, так было, я легла, я болела, девки надо мной склонились, стали надо мной причитывать, но тут же сами испугались и убежали. Понятно, что это очень страшный, конечно, в сущности обряд, потому что выполняется он в очень мельчайших деталях. Причитывают несколько женщин, не одна. Это все сливается в такую своеобразную какофонию, что вызывает, безусловно, вот очень сильный эффект. Причитывания громкие, это голошения такие. Часто некоторые из девок могли притворяться попом, исполнять со святыми упокоенные, неотпущающие, распевали на несколько голосов молитвенные песнопения. Все это накладывалось одновременно на причитание. Этот обряд имеет различнейшие модификации. В некоторых районах это может быть не человек, а кукла. Это может быть не только масленица. Это может быть такое, например, смешное существо, как мушка-бложка в Липецкой области или таракан в Рязанской. Это может быть просто что-то, обозначающее вот мушку-бложку, допустим, какая-то вещь, какая-то вот деревяшка. Вот это у нас, это мушка-бложка, говорят они. Вот мы ее несем, ее хороним, над ней причитываем. Как сами они объясняют, что в сентябре надо выгнать мух, чтобы они ушли и больше не возвращались. Считается, что это выгон нечистой силы.
А уходите вы от нас и навсегда, и зарастут ваши тропиночки, а горькие полыною хватят.
В народе говорят: красны похороны слезами, а свадьба песнями. И еще добавляют: не поплачешь за столом, так поплачешь за углом. Действительно, девочек учили плакать так же, как плясать, шить, хозяйничать с детством. Но является ли такая обширная плачевая традиция особенностью славянской культуры? Этот вопрос я задала профессору Московской консерватории Наталье Гиляровой.
Причитание у всех почти народов известно, только у всех по-разному. Здесь пойти посмотреть похороны в селе – это норма. Так же, как пойти посмотреть на свадьбу, на приезд родственников. Норма быта, развлечения какого-то. Пожалуй, вот наиболее сильное впечатление за всю мою экспедиционную практику на меня как раз произвел причет, который был поминальным, который готовился заранее исполнительницей. А мы жили у нее в доме, уже мы легли спать, вдруг слышу какое-то очень красивое пение. Я, конечно, пошла посмотрела. Вот она сидела на стульчике, покачивала ножкой. Ты чего-то такое вот складывала, красиво, необыкновенно. Я говорю: ой, ну мы же завтра договорились. Она говорит: мне же надо все сложить. А в общем-то женщины обычно по своей жизни причитают. То есть она обращалась к своему умершему мужу, передавала ему привет, говорила, что вот сын туда же ушел, вот сын, передай привет, значит, своему отцу и так далее. А я вот горькая кукушечка, разнесчастная. Когда мы уже ее записывали, набилась полная изба. И вот здесь она не всхлипывала, она не пела на высоких вот этих звуках, она договаривала все слова. То есть у нее эмоции не перехлестывало. И сильнейшее впечатление произвел этот притчет. Даже на нашей записи слышно, как скрипит дверь, потому что ее родственники выскакивали из избы, чтобы своими слезами и всхлипами не помешать записи. Каждая строчка, особенно вот ближе к концу, у нее увеличивалась пауза. Для того, чтобы она сама собралась силами. Я его потом спросила, скажите, а вот всегда так надо прочитать? Он говорит, нет, конечно нет. Гораздо, говорит, лучше, красивее, когда это делаешь высоко, схлипывая. Но я бы, говорит, тогда не допела. Мне бы не хватило. Просто-напросто. У меня есть замечательная знакомая, народная исполнительница. Когда у нее умер сын, она знала, что он умирает, но разлилась ока. И вот она на одном берегу оки, а он на другом. И она вот там стояла и смотрела, и знала, что она уже его не увидит. И после этого она как-то стала читать по покойникам. И вот мы записывали пластинку песни Кутуковой горы. Это село Кутуково Спасского района Рязанской области. Ну, конечно, мне очень хотелось плачь. А они пришли как раз только по кому-то читали. И она говорит, ну хочешь, я тебе, говорит, по покойнику. И она изумительные совершенно поминальные притчи пела. Так вот самое интересное, это была реакция ее односельчанок. Они сказали, а ты пропустила вот такие-то слова, такие-то и такие-то. Например, она могла нам показать причет, когда рядом сидит живой муж, и он говорит, ну как ты по мне-то будешь причитывать? И она показывает.
Моя мамушка, а при последнем кончике и не так-то находила. И может, я моя родимая, а тебя плохо попитала. И зарастут все стежки и дорожки, и муровой траву, уаю. И родимая моя мамушка, и пошла уж я все твои стежки и дорожки, я слезами обливать.
Наталья Гилярова не только профессор-собиратель народной музыки, она исполнительница, и поэтому я спросила у нее, легко ли петь чужие плачи, надо ли входить в специальное состояние, транс, может быть.
Безусловно. Даже вот когда причитываешь свадебный этот причет, да, вот я себя потом слушаю, и я удивляюсь, я себя не воспринимаю, что я причитываю. Ну, во-первых, в течение 3 месяца каждый вечер вы должны плакать. Так, хватит вас на это, хватит ли вашего голоса, хватит ли ваши эмоции. Тоже была я знакома с одной исполнительницей, которая жутко хрипела, и я говорила, где же вы так сорвали голос? Она говорит, а вот замуж уходила. То есть есть набор текстов. Момент просватания – один плач. Обращение к брату – другой плач. Ведут невесту в баню – третий плач. Из бани она выходит – 4-й плач. Пришла к дому – 5-й плач. То есть здесь обращения разные, и поэтические мотивы могут отличаться.
Когда она последний раз плачет?
Вот благословение. Вот ее благословляют, и тут обязательно плач на все 4 стороны. У меня в ансамбле прекрасно причитали. Моя студентка, у которой бабушка была уже из Рязанского села. Вот у нее само это шло. Но у нее шло как раз вот на высокой подаче звуковой, на такой эмоции бешеной. Я думала, что я не могу это делать. А, наверное, тоже где-то подсознательные там какие-то корни просыпаются. Страшно это делать.
В передаче прозвучали плачи, записанные фольклористами Московской консерватории и Российской академии музыки имени Гнесина.
Вы слушали передачу Тамары Левенковой «Русские плачи».